Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, эрев тов. Закончился праздник Песах, мы с вами снова встречаемся и продолжаем изучать Танах. Сегодня мы будем читать шестую главу книги Шемот или Исход. Как обычно, мы начнем с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя охранить, изберечь всех тех, кто сейчас в беде, всех тех, кто под обстрелами, под бомбежками, всех тех, кто вынужден бежать из родного дома, кто вынужден, может быть, прятаться в подвалах. Я прошу Тебя помочь всех тех, кто нуждается в медицинской помощи, всех тех, кто нуждается в продуктах, всех тех, кто в это время оказался в растерянности, чувствует слабость, чувствует беспомощность. Пожалуйста, поддержи. Пожалуйста, очисти сердца людей от ненависти, которая захватывает людей, она никому не причитается. Поддержи и очисти тех, кто не может справиться со своей ненавистью, со своим злом. Прости тех, кто оказался бессилен в душевном плане, в духовном плане. Поддержи, подкрепи свой народ и веди свой народ и всех людей к миру, к мирному небу над головами всех людей. А мы продолжаем читать книгу Шемот, и сегодня мы будем читать шестую главу. Напомню, в конце прошлой главы мы говорили о том, что Моше то ли с обидой сказал Всевышнему, зачем ты меня послал и сделал хуже этому народу. То ли это был такой вопрос, зачем ты послал именно меня. То есть Моше, мы говорили о том, что Моше, он должен дать народу Тору, это особая функция, дать учение. Когда есть учение, есть и вопросы, на которые нужно отвечать. И в шестой главе мы читаем, по сути, ответ Всевышнего на вопрос Моше и другие диалоги Всевышнего и Моше. «Вемер Адонай эль Моше». И сказал Господь Моше, «Ата, теперь, Вичал, теперь, тире ашер аасели паро». Теперь ты увидишь, что я сделаю фараону. «Кибият хазака ишлихэм». Потому что рукой крепкой он отправит тебя. «Уят хазака и гаршам мерцо». И он рукой крепкой вышлет вас из своей страны. Ты все это увидишь сам перед твоими глазами. Ты увидишь успех того мероприятия, успех той задачи, которая перед тобой поставлена. Ты увидишь успех. И Всевышний дальше со второго стиха объясняет Моше нечто совершенно новое для читателей Торы, ну и, конечно, для самого Моше. «Вайдабер элейм эль Моше, и говорил Бог с Моше, вайомер элав, и сказал ему, они Адонай, я Господь». Здесь используется четырехбуквенное имя. Его обычно совершенно неправильно транскрибируют как Иегова. Откуда взялось такое произношение Иегова? Подставили буквы от слова Адунай, Господь, под четырехбуквенное имя Юдей Вавей, и произносилось такое произношение Иегова. Ну, и оно так получило распространение. Нет, Бога не зовут Иегова, его не зовут и Яхве, как это принято транскрибировать в русских научных библейских текстах. Но здесь мы будем говорить о ней Ашем, я имя. И Всевышний открывает здесь Моше новое имя. Точнее, как открывает? Это имя мы уже встречали раньше в Писании, но это грань проявления Всевышнего в этом мире, до этого не открывалось. Вот что говорит дальше Всевышний. «Вере эль Авраам, эль Ицхак, вэль Яков». «Я открывался Аврааму, Ицхаку и Якову». «Бе-эль-Шадай» именем «Эль-Шадай». «Эль-Шадай» – это имя, которое состоит из двух слов. «Эль» – понятно, это Бог. «Шадай» – мы много раз говорили про это. Мидраш говорит, «Шадай» – это тот, который сказал «дай, хватит мирам». То есть тот, кто устанавливает границы, распределяет все в этом мире, отвечает, так сказать, за нормальное функционирование этого мира. Еще одно значение – имени Шадай, это грудь, как бы женская грудь, которая вскармливает ребенка, вскармливающий, проникающий через как бы грудь проникает внутрь ребенка, как бы сосок, его кормит. То есть переходящий через границу для того, чтобы кормить. Значение саде, поле, то есть снова какие-то очерченные границы. От этого же слова шодед, разбойник, то есть нарушающий чужие границы. И шед, черт, связанный со словом черта и на русском языке, да, то есть нарушающие границы, они, Эль-Шадай Бог, который разграничивается в этом мире, все, как так сказать, все постоянные планка работают в этом мире, все тонкие процессы налажены в этом мире, и это проявление Эль-Шадай отвечает за строгое функционирование этого мира, что если что-то в нем и происходит, какие-то землетрясения, извержения вулканов, цунами и прочее, он не ломается. Каждое насекомое, каждое одноклеточное существо вписано в экологию мира так, что без него все может развалиться. Вот эта тонкая настройка мира – это Эль-Шадай. И охрана, обережение этой тонкой настройки. Итак, Всевышний говорит, что я открывался праотцам именем Эль-Шадай. Действительно, это имя встречается в основном в книге Берешит. Оно еще один раз встречается у Иезекииля, много раз встречается у Иова, который жил в эпоху Берешит, и больше нигде не встречается. И здесь Всевышний говорит, «Вешмей Адонай, а вот этим самым именем Юдей Бавей, Леона Дателем, я не был ими познан». То есть они знали это имя, но они не знали природу этого имени. А в чем природа этого имени? Юдей Бавей, если мы посмотрим на само это имя, то оно состоит как бы из трех глаголов. «А я был». «Е» есть и «Е» будет. «Был», «Есть» и «Будет». Соединенных в одном. То есть все три времени соединены в одном. Это не три разных времени, а как бы Бог один, который проницает, который существует в прошлом, настоящем, будущем, который сам вместилище времени. Он не живет во времени, а время живет в нем. Поэтому у этого Бога, в отличие от всех других образов лживых богов, которые есть, у этого бога это имя Бога. Означает возможность строить какой-то план. Если были боги греческие или боги, или боги каких-то других народов, африканских ли, полинезийских ли, тюркских ли, доисламских, они все управляли кто урожаем, кто охотой, кто плодородием, но у них не было плана развития виноградарства в Греции. У них не было плана развития собаководства в Сакай-Якутии. Ни один бог не имел планов, не имел замыслов. Боги действовали реакционно. Они как-то тушили пожары, иногда зажигали пожары, если надо. Они реагировали на какие-то несуразицы в мире или устраивали какие-то несуразицы в мире. Но никакого плана на жизнь они не имели. Это были такие баловни божественных судеб. То есть ни один народ даже не придумал Бога, у которого есть замысел, у которого есть план на все мироздание, на всю вечность. И здесь Всевышний говорит о том, что Он тот самый Бог, у которого, который сотворил небо и землю, и который знает, что с ними будет, знает, что с ними будет до скончания времен. Не просто сотворил, нарисовал, или, как некоторые говорят, навозный сучок скатал землю и так далее, без непонятно с какими целями, для чего скатал. Свободное время было у него, он был Богом, он и сказал. Здесь нет Бог, который имеет замысел, имеет план. И заранее, как он говорит в 4 стихе, «Вегам акимотит бритей там, я заключил с ними завет, латет лаэм эт арец кнаан, дать им страну хананскую, эт арец мигуреем, страну странствования их, а шергарова, в которой они странствовали». То есть Всевышний заранее пообещал, опять-таки, имея план, пообещал, что он со временем, когда придет нужное время, даст народу Израиля, даст им землю, на которой их отцы странствовали. В рамках своего замысла, зная, что будет, Всевышний заключил такой завет с народом. «Вегамани шаматит на Акадми Исраэль». Ашар Мицраим и Авдимутам. Также я слышал и стенания народов Израиля, народа Израиля, которые порабощают египтяне. Вы и скоро отбрати, я вспомнил мой завет. То есть это мне Снова говорим о слове «вспомнил», не то, что Всевышний сидел, а, я вспомнил, ох, как я мог забыть. Нет, не так, конечно. Это было знамением, это было моментом, когда Всевышний и запланировал реализовывать свое обетование. Лахен, потому, аворим на Израиль, скажи сыновьям Израиля, они Адонай, я Господь, я Ашем, это за мое имя. Вы уцете от хэм, митахат цивлам, Мицраим. Я выведу вас из, вытащу вас, слово леуцы, вытащу вас из-под груза египетского. Вы уцете от хэм, миавдатам, и избавлю вас от работы, избавлю вас от порабощения. То есть, в чем смысл? Тут меня спрашивали, озадачивали вопросом, как вообще так получилось, что евреи стали рабами. Ладно, Иосиф был рабом, Иосиф умер, был он рабом до смерти, нет, непонятно. Но евреи переселились в страну Израиля как свободные люди. Более того, они не только были свободны, они были и экономически очень развиты, очень состоятельные люди. Мы читаем в самом начале книги Шмот. До того, как к ним фараон представил налоговых инспекторов. То есть налоговые инспекторы накопали на них долговых обязательств. Причем это не обязательно, как сказать, фальшивое обвинение. Просто представьте себе, что вы живете такой жизнью, как вы живете, и кто-то в милиции, в полиции, в силовых структурах говорит, накопайте на Ивана Иванова, накопайте на него вот все, что можно на него накопать. И целые отряды силовиков кинулись на вас копать, вполне возможно, что они на вас накопают. Ну, также накопали на евреев, и евреи показались сначала в долговых обязательствах, а потом в рабстве. И здесь можно сказать, я избавлю вас от вот этих долговых обязательств и избавлю вас от работы. Вы гаальти от хэм и спасу вас, выведу вас из Египта, спасу вас от этой привязанности, от этой зависимости, от этой связи с Египтом. Безрована туя. Рукою крепкою, убамишпатим гдолим и судами великими. То есть я произведу над Египтом, который удерживает вас, суды великие. Влякарте от хэмли леам. И возьму и буду вас своим народом. Здесь есть план, который называется четыре языка избавления. Да, если мы почитаем, то Всевышний говорит, уцети, вытащу, избавлю, спасу и возьму, и будете своим народом. Последовательный план из четырех пунктов. Не просто я в один момент сделаю, а какой-то процесс. И это, в этом проявляется удивительная сила Всевышнего, что он может действовать в этом мире хима-хима, как это говорят на иврите, постепенно, поэтапно. И, конечно, легко иметь какой-то скатерть-самобранку, который пошлепаешь, воняет три раза пальчиком и получишь вареники и борщ. А другое дело – научить процессам приготовления вареников и борща. Всевышний творит в этом мире процессы, управляет в этом мире и действует. И вроде бы по законам этого мира, и как бы преображая этот мир, и приучая человеку к тому, что процессы, которые идут в мире, идут медленно, но ведут к избавлению. И возьму вас. Воите лахем ле Элоим, и я буду вам Богом. Воедатем ки ани Адонай Элоихем. И тогда вы будете знать, что я Ашем, Бог ваш. Что я Ашем, снова вот это же самое имя, которое означает замысел. Вы работаете под началом, служите под началом Бога, не взбалмошного Бога, который тушит пожары и занимается только своей выгодой, но который имеет замысел, имеет план. И все, что происходит, имеет под кланом, имеет план, имеет замысел. А Мацилут Хамитахат Севлют Пицраим, который избавляет вас от страдания египетской. И в 8 стихе вот это слово «воевете и введу вас» – это то, что, как верят современные иудеи, то, что еще должно состояться. Пятый язык языка. «Я введу вас в покой». «Воевете вот Хамиль Арец, Асерный Сатит Едей». И введу я в страну, о которой я подымал руку. Подымал руку, это значит клялся. Лятет от Али Авраам, Ли Исаак, Ли Яков. дать ее Аврааму, Ицхаку, Якову. Венатати уталахем, мураша, и дам ей вам наследие, я Господь. Что отвечает, по сути, Всевышний на вопрос Моше, зачем ты меня послал? Он отвечает всему свое время. То, что сейчас случился, этот провал, это часть плана. Часть плана, и ты его пока не видишь, весь план, потому что не видишь общей картины. Но это часть плана, потому что я Бог замысла, я Бог, который планирует в долгую, не волшебник, джин, у которого сейчас же исполняются желания. Я Бог, управитель мира, и я управляю миром в соответствии с замыслом, с очень долговременной, надолго рассчитанной программой. И я, ты увидишь все это, я исполню. Это ответ Всевышнего на вопрос, зачем ты меня послал, и стало плохо. Всевышний говорит, это еще не конец, это еще не последняя серия, ты еще всего не видишь. Это еще не закончилось, чтобы еще подводить итоги. И первый урок, который учит Моше, податель закона, податель Торы, который он учит Всевышнего, что есть замысел, есть план. И не всегда все получается с первого раза. И иногда провал – это путь где-то дальше к успеху в дальнейшем. Вайдабер Моше, кен, и пересказал Моше все это, эль бне Исраэль, сынам Израиля. Велёт шаму эль Моше, и не слышали они Моше, микоцер руах. Коцер руах, дословно короткость духа, короткость дыхания. Вот иногда говорят, руки короткие, да, не достанешь ты меня. Да, это близорукий говорит, у меня руки короткие, дальнозоркие, говорит, руки короткие, я уже не могу так далеко книгу отставить, чтобы ее читать. Здесь не слышали, потому что из-за тяжелой работы не было возможности вздохнуть. Долготерпеливость, орых руах, противорезно, да, антоним. Коцер руах – это эрых руах, долгодыхательность. Способность делать долгий вдох и выдох. Не могли долго дышать. Но с другой стороны, это и короткий дух. То есть вот эта вот способность понять долгий план, хорошо понимать долгий план, когда у тебя у самого есть какое-то свободное время, когда ты можешь дышать и выдыхать. Здесь пока его не слышат из-за тяжелой работы. Но это тоже часть замысла. То есть Всевышний говорит, я Бог, дышащий долго. Тот, кто дышит быстро, тот не может это понять. После этого Всевышний снова говорит к Моше в 10 стихе, «Вайдабер Адонай эль Моше леймор». И сказал Господь Моше, говоря, «Бог, иди, давер эль паро мелех Мицраим, иди к фараону, царю египетскому, вайшлах эт бней Исраэль миарцо». И он пошлет сыновей Израиля из своей земли. «Вайдабер Моше лифней Адонай леймор», и ответил Моше пред лицом Господа, говоря, «Эн бней Исраэль ашаму элай». Ты же видишь, вот сыновья Израиля-то меня не послушали. «Вайехай шмеуни паро», как послушает меня фараон, «Вы они арель сватаем», а я еще и косноязычен. То есть можно представить себе такую сцену, что есть какое-то рабочее место большое, где сидят израильтяне, сидят, грудятся и лепят кирпичи. Кто-то подносит солому, кто-то подносит тыл, каждый организовал себе работу. Им нужно делать дневную норму. Пришел Моше и сказал то, что сказал, пересказал, что Всевышний говорит. Но они сказали ему, Моше, слушай, по-добру, по-здорову, ты старый человек, не хотим тебя обижать, иди, не мешай работать. Потому что у них коцер рух, потому что у них короткий дух, они не способны слышать долго. И можно сказать, здесь Моше говорит, они меня не послушали, у них на меня нет терпения, а у фараона будет на меня терпение. Если они, сыновья Израиля, которыми ты открывался отцам, с которыми тебе завет, не поняли, не услышали, как фараон услышит. И кроме того, понятно, что все это выглядит так, как Моше говорит через Аарона, и все это, как сказать, выглядит, скажем так, не помпезно, не пафосно, не выглядит как что-то сильное. И в 13 стихе мы видим совершенно неожиданную реакцию на это со стороны Всевышнего. «Вейдабер Адонай эль Моше вэль Аарон». И говорил Господь с Моше и Аароном. То есть, если раньше мы не видели, что Господь одновременно говорит и с Моше, и с Аароном. Господь открылся Аарону, когда сказал ему «иди навстречу Моше». После этого Господь говорил с Аароном через Моше. Здесь Господь говорит: «Я делаю вас одним целым. Вы теперь не просто Моше и Аарон, не просто Моше и Аарон по отдельности, вы Моше и Аарон вместе. Вы теперь люди-неразлучники. Я вас буду теперь инструктировать как команду, чтобы вас было слышно. Вейцивам эль бней Исраэль, и дал им инструкции относительно сыновей Израиля, вэль Паро, это сильно фараона, мелех Мицрим, царя египетского, леуцы эль бней Исраэль, мярец Мицраим, чтобы вывести сыновей Израиля из страны египетской». Здесь стоит, если мы видим, буковка самых, она не часть Торы, она означает как бы конец главы, конец кусочка. С 14 стиха вдруг неожиданно мы читаем то, что мы здесь совсем, может быть, не ожидали увидеть. «Эле Рошей Вейтавотам». Вот начальники домов отцовых. «Бней Реувен». Сыновья Реувена. Мы уже читали это перечисление. Сыновья Реувена. Хор Израиль. Хор Израиль. Первенца Израилева. «Ханох», «Палю», «Хацрон», «Векарми». Это четыре сына Реувена. «Эле Мишпахат Реувен». Это семья Реувена. Переводил уже эти имена, не буду возвращаться к переводу. «Увней Шимон», сыновья Шимона. «Емуэль, Веямин, Веоид, Веяхин, Вецуар, Вешауль, Бенакнанит». И Шауль, сын Хананьянки. «Элле Мишпахат Шимон». Это семья Шимона. Так, семья Шимона, повторю. «Емуэль, Ямин, Оэд, Яхин, Цуар и Шауль». «Вэлле Шмот Бней Леви». А вот сыновья Леви. Леви, напомню, это род, из которого происходит Моше и Аарон. «Велиш модной Леви», а вот сыновья левитов, «Летов да там» по рождению их, «Гершон векигат умрари», «Гершон кигат умрари», «Вешней хай Леви, шеба вешрашем умят шана». И жизни Леви было 137 лет. «Увней Гершон». Ливни и Ливни, и Шими по семьям их. Увней Киат, сыновья Киата. Амрам, Исхар, Хеврон, Узель. Это сыновья Киата. Ушней Хай Киат, Шлёш, Вешлёшим, Умот Шана. 133 года. Увней Мрари. Махли, Муши, Эли Мишпахат Леви, Эли Тубдута. Это сыновья Леви по семьям их. Но на этом родословие не оканчивается. Собственно, дальше Леви родословие не идет. И мы читаем. «Ваиках Амрам, и взял Амрам, это Йохевед Дудото, Йохевед тетку свою, ло лейша себе в жены. Ветилед ло это Аарон, вет Моше, и родила ему Аарона и Моше». Там еще Мирьям была, но Мирьям сейчас мы не упоминаем. «Вишней хай Амрам», о жизни Амрама, «Шеба вешлашим вемеатшана». 137 лет. «Вебней Цоар, Корах, Венефек, Везихри». И сыновья Цоара, Корах, Венефек, Везихри. «Убней Зель, Мишаэль, Эльцафон, Веситри». И это сыновья Узеля. В 23 стихе. «Ваиках Аарон», и взял Аарон, это Элишева бат Аминадав, Элишеву дочь Аминадава, ахот Нахшон, сестру Нахшова, ло Элиша, ему себе в жены, ветилет ло эт Надав, ваэт Авьеву, и родила ему Надава и Авьеву, ваэт Элиэзер, ваэт Итамар, Элиэзер и Итамар. О чем нам говорит 23 стих, что Аарон взял себе в жены дочь одного из руководителей колена Иуды. То есть в потомстве Аарона уже вложено и потомство Иуды. Любой потомок Аарона, он и потомок Иуды, потому что его жена из колена Иуды. И это совмещение священства и царства, если мы дальше читаем, пока мы об этом ничего не знаем, но это то, что нам намекает на то, что священство и царство уже в одном аароновом пакете. В Некорах Асир, в Элькана, в Авиасав и сыновья Кораха. Асир, Элькана, Авиасав, Эле, Мишпахат Корах. Это семья Корах. В Элезар бен Аарон, Элезар сын Аарона, Лакахло Мивнот Путиэль, Лиша, взял себе жены из дочерей Путиэля, вытеретливает Пинхас, и родила ему Пинхаса, Эли Рашей Авод Левиим Лемишпаха. Это начало семей Леви по семьям их. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что родословие, во-первых, заканчивается на Леви, и дальше не идет, как это обычно было бы в других главах. То есть здесь показывается, вот смотрите, все планировалось, все запланировалось, чтобы в нужный час родились Моше и Аарон. И каких жен они себе возьмут, и каких детей они родят, все это запланировано заранее, все это часть плана. Если до этого мы вообще читали, это был какой-то человек из рода Леви, который пошел и взял каких данных, то здесь нам дается родословное и говорится, как бы как оно все планировалось. И хотя здесь Моше мы видим описан впереди, впереди Аарона, его рождения, мы не видим здесь потомков Моше в этом списке. Почему? Потому что в дальнейшем роль в истории еврейского народа будут играть потомки Аарона. Хотя Моше пока главный, но Моше делает Аарона священником, и дальше после Моше священство будет Ааронова, Моше исчезнет, его потомки, если они и есть, сегодня это ничего не значит, что ты потомок Моше. Если ты потомок Аарона, то ты коин. Вот я по происхождению коин, потому что родословие ведется от Аарона, не от Моше. То есть снова есть определенный замысел, есть план. Хотя Моше пока главный во всей Торе, главный. В дальнейшем в истории будет главным Аарон, его потомство. И то, что он женат на женщине из колена Иуды, это уже тоже важно. И дальше в 26 стихе объяснение. О, Аарон и Моше. Это Аарон и Моше. Смотрите, первый раз в таком порядке. Аарон и Моисей. Аарон и Моше. Ашер амар Адонай лаэм, которым сказал Господь, «Хоцилу бне Исраэль мерец Мицраим аль цватрам». Выведите народ Израиля из Египта со всем воинством их. Представьте себе это в отношении каждого из нас. Возьмите дату рождения и представьте себе, что именно в этот момент, в этот день, когда вы родились, вы понадобились Всевышнему. Во всей истории вечности, во всем этом оркестре из миллионов, миллиардов людей, из которых состоит человечество, именно в тот момент, когда вы родились, вы понадобились и появились, и все это предсказано, предречено и предрешено. И это часть замысла Всевышнего. Здесь приводится пример, как все было рассчитано к тому, что в один прекрасный момент Моше и Аарон получат повеление вывести сынов из Египта. А это еще происходило за многие годы до того, как они родились, когда рождались их родители, когда они женились и так далее. И эти Моше и Аарон, Аарон и Моше, эмми дабрим эль паро, мелех Мицраим, они те, которые предназначены были говорить фараону, царю египетскому, Леуцейд на Исраэль Мимицраим, вывести их из Египта. У Моше и Аарон, это Моше и Аарон. То есть если в 26 стихе это Аарон и Моше, то в 27 это Моше и Аарон. Это теперь единая команда. Команда, которая возникла только сейчас, но предназначение ее в замысле Всевышнем, они существовали гораздо-гораздо раньше. Это свидетельство, это проявление того самого качества Всевышнего, о котором Всевышний говорит, я – Бог замысла. «Ваибайом давер Адонай эль Моше барат Мицраим». И все это было в день, когда Всевышний говорил Моше в стране египетской. То есть к этому дню все готовилось. Смотрите, какой тонкий замысел Всевышнего, всему есть свой предназначенный момент. И снова, мы читаем в 29 стихе, в общем-то, Моше не так-то просто сдвинуть с его позиции. «Ведебер Анайли Моше Леймор, и говорил Господь Моше, говоря, «Ани Адонай, я Господь, я Ашем, дебер аль паро мелех Мицраим, иди и скажи фараону, царю египетскому, «Эт кол ашер ани довер алеха». Все вот это, что я тебе сказал. «Вьомар Моше лифней Адонай». И снова, говорит Моше перед Господом, «Эн ани арель сватаем». Вот я с необрезанными устами, чех нелечистый. «Эх, ишма, илай, паро». Как же послушать меня фараон? Задача остается, послушаем, что Всевышний будет отвечать дальше. Но обратите внимание на характер Моше, непростой такой характер, и, может быть, не совсем, вот есть такой жанр «жития святых», а география там, святые никогда не, с момента обращения, во всяком случае, никогда не ошибаются, никогда не грешат, никогда не спорят. Посмотрите, какой необычный человек Моше. В этом и скромность, и дерзость, и очень много качеств. Каждый что-то свое увидит. Нельзя однозначно оценить и сказать, вот это то, что происходило в сердце Моше. Может, это такое смирение, а может, это такое противление. Каждый может в каждом этапе своей жизни что-то для себя увидит во всей этой истории. Вот такая вот глава, которая, казалось бы, просто родословная, но она сейчас нам дает понять, что все это родословие, оно продумано, придумано еще от дней сотворения мира. Это то, как Бог раскрывает, развивает свой замысел. Со следующей главы мы будем видеть это на практике, когда это разворачивается в этом мире, с какой зачаровывающей красотой это будет разворачиваться в этом нашем мире, в Египте. А на этом мы пока вот здесь, шестой главой, и остановимся. Вопросы у нас, да? Шалом, почему Всевышний говорит, я Бог Авраама, Ицхака и Якова, а не Авраама, Ицхака и Израиля? Имя Авраама поменято, а имя Израиля не поменято. Яков ведь как бы и остается Яковом. У Якова два имени есть. Он Яков и Израиль. Яков есть имя, есть Яков прозвище, как мы говорили, что Яков еще значит пройдоха, проходимец и так далее. Есть Яков в значении последовательно следующий своим путем. Какая-то часть имени Якова осталась, какая-то пропала. И Всевышний Бог еще, скажем так, невозрожденного Якова, поэтому он про это и говорит тоже. Вот. Поэтому имя Авраама поменено раз и навсегда, а имя Якова – это дополнительное имя. Мы не называемся якобинцами, мы называемся израильтянами. Потомки Якова называются по имени Якова. По имени Израиль, а Бог, он Бог Авраама, Ицхака и Якова. А как вы узнали, что вы из колена потомков фараона? Ну, во-первых, это семейная традиция, да, она очень давняя, она передается от отца к сыну и вместе с определенными знаниями порой. Вот. Естественно, можно сказать, что могут закрасться какие-то ошибки. Там, например, есть такая фамилия Азулай. Азулай – фамилия восточных евреев, что означает аббревиатура истории «Иша зона выхалила лойках». Не возьмет женщину, опороченную в себе. Это коины, которые женились на разведенных женщинах или на женщинах, на которых коину недостойно жениться, они как бы лишались священства. И пока существует традиция, что пока мы доверяем тем знаниям и тем традициям, которые у нас есть, когда это будет нужно для служения, это перепроверится еще раз. А пока мы полагаемся на то, что мы знаем. Вот оттуда у меня знание, это семейная традиция, подтвержденная традицией общин, к которым семья имела отношение. на все колена возложена какая-то своя роль или нет? Мы говорили немножко про благословение Якова, когда говорили о разных ролях колена, да? У каждого колена есть какая-то тоже своя роль. Я бы сказал, своя струна в этом музыкальном инструменте, который называется Израиль. Ну и своя роль тоже есть. Вот еще вопрос. Кому Моше передавал слово Бога? Сынам Израиля, это колено Леви? Нет. Он передавал всему Израилю, то есть всем 12 коленам. Ну, вот. Ну, вроде бы нет пока больше вопросов. Ну, наверное, мы на этом остановимся. С завтрашнего дня начинаются чудеса. Будет более, так сказать, динамично, интересно. И будет интересно. Ну, на этом мы остановимся. Вот такой странный вопрос пришел. Как вы считаете, слушающие внемлют? Вы знаете, кто-то же пришел в это время, вместо того, чтобы там почву рыть, на улице гулять, пришел послушать. Внемлет, не внемлет, это уже пафосно, так можно сказать, что-то. Человек хочет услышать. Пытается услышать, слушает, внемлет, не внемлет, это уж такой вопрос, ну, я бы сказал, такой, как, это не моя работа об этом думать. И, как бы, я думаю, каждый человек в меру своих усилий старается тратить свое время, что бы он ни читал, даже советскую литературу какую-то, старается понять, что он читает, если он честен сам собой. Поэтому что тут осуждать? А говорить о том, что внемлют, будут меняться, какие-то громкие слова, давайте разговаривать без громких слов, так будет гораздо проще. Слушающие пришли, чтобы послушать, по возможности задать вопросы, сидят, слушают, может кто-то засыпает и пытается заснуть, и не совсем слушает, кто-то еще раз переслушает. Но этого достаточно. Всегда ли воля Божья исполняется через трудности? Нет, не обязательно. Не обязательно. И здесь просто, скорее всего, речь о том, что трудности не означают, что направление, в котором вы двигаетесь, противоречит воле Божьей. Я бы сказал так, если вы видите какой-то прогресс, несмотря на трудности, то двигайтесь в правильном направлении. Если вы двигаетесь и становится все хуже и хуже, то, наверное, не стоит туда двигаться тоже, ну, молиться, сверяться и так далее. Никогда не получится у нас сказать всегда или никогда, или еще что-то. Единственное, что никогда, Бога никогда не вписать в схему. Никогда нельзя сказать, он действует только по таким принципам, и без трудностей не добьешься чего-то, или без их трудностей не добьешься ничего-то, или без страдания не получишь что-то, или еще что-то. Нет у Бога единой схемы действия, какого-то такого узнаваемого, примитивного характера, по которому сказать, без того, чтобы он тебе подзатыльник не даст, он тебе конфетку не даст. Так не бывает, это не такой Бог. И всякая попытка нарисовать схему и сказать, если тебе досталось без трудностей, значит, не от Бога, или еще что-то, это просто незнание Бога. Он говорит, мои мысли не ваши мысли. Да? То есть никогда не нужно пытаться нарисовать схему, в которую мы потом впишем Бога. Он всегда нас удивит, просто потому что он удивительный. А если мы заранее можем его просчитать, то как-то не тянет он на Бога. Ну вот, вроде бы и все. Тогда что, до завтра, с Божьей помощью, завтра на том же месте, в тот же час будем встречаться. Всем шалом, доброго вечера.